Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, кандидат богословия. И мы продолжаем разговор. Уже вторая наша программа посвящена патриарху Аврааму. Мы возвращаемся, так, анализируем, там, смотрим этот текст и мысленно пытаемся себе достроить и контекст эпохи, во всяком случае, то, что нам известно сейчас из каких-то параллельных документов и источников и так далее. Начало нашего разговора было на прошлой неделе. Я могу всех наших слушателей, интересующихся этой темой, отправить на сайт radiovera.ru и найти там эту программу, посвященную патриарху Аврааму. Ну и та программа, которая в эфире сейчас, мы ее тоже сразу же после того, как закончится эфир, выложим на сайте. Отец Андрей, мы с вами сейчас вот как раз в том моменте, да, сейчас мы обсуждаем тот эпизод, который для многих, кто пытается читать книгу «Бытия», сегодня становится камнем преткновения. Принесение попытки Авраама принести Богу в жертву своего сына Исаака, которого он так долго ждал и так нежно любил. Причем Господь ему сам сказал о том, что иди, принеси мне эту жертву. И Авраам понимал, что он делает, и Исаак, судя по всему, понимал, что с ним происходит, и зачем его папа привел вот на эту самую гору. И как тут быть, что тут, вот как к этому отнестись сегодня, что там между ними произошло, что это вообще все было и зачем? Вот на эти все вопросы мы пытаемся найти ответ с помощью отца Андрея. Отец Андрей, но ведь смотрите, Господь, когда останавливает Авраама, да, он же, по сути, если иметь в виду контекст эпохи тот самый, то, что человеческие жертвоприношения были типичным явлением в то время, и, среди прочего, жертвоприношение первенцев, когда родители, ну, вот так вот своим богам каким-то, да, про которых мы сейчас уже мало что знаем, своим богам своих первых детей в жертву приносят. Это считалось нормально. А Господь говорит Аврааму, что не надо. И я, опять же, читала такое толкование, что Господь тем самым вообще останавливает, запрещает человеческое жертвоприношение. Говорит, мне такая жертва не нужна. Это точка зрения, она имеет право на существование? Потому что она, хоть она что-то объясняет. Вот для моего сознания женского...
Тогда непонятно, более... что до этого времени нужна, а сейчас стала не нужна.
А, кстати говоря, да.
Есть такая точка зрения, вот, которую вы озвучили, что действительно этим самым как бы Господь запрещает приносить человеческие жертвы. Они ему не угодны. Но, с другой стороны, вот вы правильно заметили, а до этого, что были угодны, но до этого, очевидно, именно ему жертвы не переносили именно ему. То есть здесь вот начинается, как бы у нас там закончилось на Ное, если вы помните, да? Но Ное никогда не думал человеческие жертвоприношения.
Совершать, Каин убил Авеля, и, в общем, да. Господь свою позицию обозначил очень жестко. Простите за такие антропоморфизм здесь, такой, да, но да, там все да, было да, понятно. Да.
Вот. Такая точка зрения имеет место быть. Но здесь мы с вами, скорее всего, все-таки не с этим имеем дело. Не с отменой именно вот человеческих жертвоприношений как таковых.
А с чем?
А мы с вами здесь имеем дело с тем, о чем сказано вот в первом стихе 22 главы. А здесь сказано в самом начале. «И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама». А искушал – это значит испытывал, то есть проверял. То есть это была просто, ну, понимаете, вот как проверка, испытание.
Ничего себе
То есть
проверка.
Изначально мы с вами даже вот с самого начала рассказа нам уже задан, так сказать, весь вектор, да, что будет происходить, то есть это испытание. То есть явно, что Господь, конечно, этой жертвы не хотел и не допустил бы ее никогда, но лично для Авраама это было тяжелейшим испытанием.
Отец Андрей.
На самом деле вся жизнь у Авраама – это тяжелейшее испытание. Мы в прошлый раз с вами об этом говорили.
Да, об этом говорили. Нет, ну до такой степени.
И это было кульминацией, это было пиком. Пиком вот этой всей проверки доверия Авраама Богу.
А зачем? Зачем вот это вот все?
Понимаете, дело в чем? Дело в том, что человеку свойственно думать о себе, представлять о себе как о существе автономном. Но я вот самостоятельное существо, независимое ни от кого и ни от чего. И так многие иногда рассуждают, что мне, в принципе, да, я верю в Бога, но мне он как бы и не нужен, в принципе. Ну, когда там что-то такое серьезное случается, дай-ка я обращусь, может быть, что-то там и поможет.
Ну, то есть Бог как бы в череде, да, вы то хотите есть, сказать, да. Там вот здесь у меня дом, вот здесь у меня семья, вот здесь у меня машина, вот здесь у меня Бог,
месте,
вот
да,
здесь
Бог,
у меня работа, да. Вот здесь там
два раза в
еще.
Год на Рождество и на Пасху.
Ну, вот что-то подобное, да, на крещение иногда еще водичку взять.
Так, вот. Ладно, допустим.
Да, да?
Допустим, есть, сейчас для нас это,
библейское,
да,
библейское представление о человеке, или, по крайней мере, цель, да, библейского повествования – представить человека как существо как раз-таки полностью зависимое от Бога, от Творца его. И еще одна цель – это показать Бога как благого, заботливого Отца. То есть не просто Создатель, я уже об этом говорил, а как заботливого Отца, который заботится не только о твоих повседневных каких-то нуждах, а ведь он все дает. Он каждому человеку дает то, что ему вот необходимо сейчас, всегда. И даже если каждому, если даже человеку кажется, что вот он ему там что-то не додал, да, или если этого у человека нет, например, да, то даже в этом есть какой-то смысл. Сейчас, по крайней мере, этот смысл может быть не ясен. Проходит какое-то время, смысл проясняется. И в данном случае мы с вами вот с подобным как бы имеем дело. То есть Бог заботится настолько, что он хочет, чтобы человек, как бы вам сказать, да, приобретал постоянно определенный опыт, чтобы сам человек возрастал духовно постоянно. И вот это возрастание духовное, оно неразрывно связано с познанием Бога как такового. То есть, каков этот Бог? Ведь Авраам, да, Авраам понимал, что Бог справедлив. Помните, когда он заступался за города Содома и Гоморры, он говорил, ну как же ты, судья всей вселенной, разве ты позволишь, да, разве ты можешь истребить праведного с нечестивыми вместе? То есть, если там будут праведники, разве ты позволишь этому совершиться? Нет, Господь говорит, нет, конечно. Нет, если там будет там 50 праведников, там я пощажу город. 40, 30, 20, 10, и потом у них диалог прекращается. То есть, по сути, на самом деле, мы видим, как Авраам, все его повествование, да, нам повествует о том, как Авраам познавал Бога. Понимаете? И сам духовно совершенствовался таким образом. Он приобретал постоянно опыт. Не просто какой-то житейский, там, бытовой опыт, да? А он приобретал опыт духовный, общение с Богом, и познавал Бога постоянно. И в этом отношении вот это вот событие, повеление Бога принести в жертву Исаака, оно, как я уже сказал, явилось неким пиком, да, вот в такой вот, не знаю, в возрастании, что ли, Авраама, в доверии к Богу, и в познании Авраама, кто такой Бог является, кем вообще он является. И вот как раз-таки на этом парадоксе, который, очевидно, был и в голове Авраама тоже, да, построено вот как бы вот это представление о его подвиге. Да, в чем же его подвиг? То есть, с одной стороны, так вроде делают все, с другой стороны, это мой Бог, с которым я уже на протяжении многих лет общаюсь, я такого никогда как бы от него не ожидал, в принципе. Да, и он поступал всегда справедливо. И здесь появляется какая-то несправедливость. Он что, меня обманул? Получается, да, как бы так получается. И вот эта крайняя как бы степень такого сомнения, которое могло пробудиться в душе Авраама, она впоследствии привела к крайней степени доверия и преданности Богу. Понимаете, не было бы этого края, не было бы вот этого пика напряжения, да, не было бы, возможно, потом Авраама как такового родоначальника не только израильского народа, но и всех вообще верующих людей, как говорит апостол Павел, да, Авраам – отец всех верующих. Почему он отец всех верующих? Да потому что он пережил такое, что переживает, ну, далеко не каждый.
Не дай Бог
может,
кому-то оказаться на его месте.
Такого никто и не пережил.
И скорее всего.
Вот знаете, вот не дай Бог кому-то, да, На его... Нет, знаете, на самом деле на его месте даже может быть и сильнее, там, представь, Богородица, когда на ее глазах распинали ее собственного сына.
И она... Но не она же сама.
Ну, не она сама, но...
Согласитесь, но она тут вот, он сам вот вел своего отчаяния, сына. Ну, это, конечно,
когда
конечно.
Твоего ребенка, это... Я конечно. Не знаю, мне кажется, любой родитель на месте... Вот сейчас даже, ну, не стоит, наверное, этого делать, пытаться себе представить на месте Авраама, но, понимаете, мне кажется, что можно сойти с ума. Вот легко совершенно. У нас сейчас есть такие явления, там, скажем, там, чеченский синдром или там, афганский синдром. Люди, которые оказывались в экстремальных ситуациях, у них до конца их жизни, вот, ну или на какой-то довольно продолжительный период, оказывается поврежденная психика. И им потом с этим нужно как-то научиться заново жить. Авраам прошел через такое, что и при этом и он... В психологическом смысле человек абсолютно здоровый остается, и он при этом с ним все в порядке, и Бог с ним рядом, и все на свете. Как это возможно, я не представляю. Мне кажется, что родитель, оказавшийся на его месте, просто лишится рассудка.
Ну, вы знаете, вот вы сейчас как бы затронули вот этот вот момент, эту тему очень важную, что Пресвятая Богородица действительно является своего рода вот подобным примером, а может даже на самом деле в чем-то и большим примером того, что пережил Авраам. Ведь недаром жертвоприношение Исаака, которое ну, не совершилось, а совершилось только в уме Авраама, да, и на самом деле Исаака тоже, это жертвоприношение является образом другого жертвоприношения, да, и тоже добровольного, с одной стороны, жертвоприношения Христа на кресте.
Я вот тоже об этом подумал. Да.
Конечно, то есть это испокон веков, это с самого, так сказать, раннего периода существования Церкви Христовой мы видим, что жертва Христова, совершенная на кресте, она стала уподобляться той жертве, которая была принесена когда-то вот Авраамом. То есть буквально дословно мы видим буквально повторение слов «единственного твоего, которого ты любишь, возлюбленного, возьми, пойди на гору и принеси мне в жертву всесожжение». Также точно вспомните слова Бога Отца, как он называл Христа, когда, например, Христос вышел из Иордана после крещения. «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть я его возлюбил. А потом, помните, ну, может, кто-то не помнит, да, апостол Павел говорит, ведь это единственный сын Бога Отца, которого он возлюбил и не пожалел предать в жертву за всех нас. Не пожалел. Так же точно, как Авраам когда-то принес жертву Исаака, поверив, что Бог может там его воскресить. Ну, вот я уже это приводил там, да, цитату. Но, тем не менее, мы видим, что действительно параллели очень и очень такие явные даже, я бы сказал. Но поскольку истинное жертвоприношение должно было совершиться только во Христе, а там были образы этого жертвоприношения, то оно и не совершилось. Но что мы видим на горе, когда Господь остановил руку Авраама? Что мы видим дальше? Мы видим, что где-то там, в кустах, на древе в кустах, сказано там, запутался баран рогами. И вот его-то как раз-таки и принесли в жертву. Посмотрите, здесь тоже какая интересная есть вещь, очень действительно интересная. Правда, здесь можно воспользоваться комментариями Тертуллиана, был такой известный древний христианский писатель Тертуллиан. Вот он, когда писал об этом событии, принесении Авраамом Исаака в жертву, он говорил, что так же точно, как Авраам приносит своего единственного возлюбленного сына, Бог Отец так же точно приносит своего единственного возлюбленного сына. Но жертва должна была совершиться Христом, поэтому до времени жертва должна была быть отложена. Но мы видим, что Агнец, вот этот непорочный, который там запутался, не случайно, конечно, да, на горе, как он туда попал, и повис рогами на древе куста, посмотрите, тоже интересно, там, значит, рога — это по-латински корнибус. Корнибус, так? Вот просто сейчас так, запомним, так? Да. Вот он рогами повис на этом кусте, на древе куста. И также точно Христос повис на карнибус, на перекладине креста. Тоже по-латински карнибус. И вот в этом Тертуллиан, по крайней мере, видит четкую связь. То есть тот подвиг Исаака, да, он остается подвигом, но жертва-то не совершилась.
И вместо него приносится...
А вместо него был принесен непорочный агнец. И вот он тоже видит в нем образ принесения жертвы Христа. И даже то, что он рогами запутался в, куст, в листве куста, он видит в этом образ тернового венца, который был сплетен из кустарника и надет на голову Христу.
Интересная трактовка.
Интересная трактовка. И это на самом деле общецерковная традиция. Видеть в жертвоприношении Исаака Авраамом жертвоприношение Бога Отца, своего возлюбленного и единственного Сына Христа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, кандидат богословия, наш сегодняшний собеседник. А мы какой вывод сегодня можем сделать? То есть это для нас такой явный пример, вот нагляднее некуда. Да будет воля твоя, да, а не моя. Вот то, о чем мы, с чего мы начали, вот это самоволие такое, да, наверное.
Мне нравится эта мысль Клайва Стейплза-Льюиса, который говорит в «Расторжении брака», чудесная совершенно книжка. Он там говорит, речь идет о расторжении брака между небом и землей, о том, как можно воссоединить, да, их в единое целое.
Да, да, да.
Вот, он там говорит, запомни, один герой обращается к другому, запомни, сынок, есть только два типа людей. Те, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и те, которым Бог говорит, да будет твоя воля. Вот. То есть, если человек не хочет делегировать эти полномочия в своей жизни Господу Богу, то
да.
Окей, не вопрос, хорошо,
да.
Будет твоя воля,
да.
Господь здесь предоставляет ему полную свободу.
Будет? Это уже вопрос.
Ой, я не знаю, понимаете, а если бы Авраам вот так вот проявил свою волю и сказал, Господи, я не могу. У них же дружеские с Богом отношения,
да,
уже установлены. И если,
да,
он скажет, прости, это выше моей,
но
я не могу.
Вы понимаете, дружеские, но это Бог, это человек. Так или иначе, это Бог, это человек. И до конца, ну, как я уже сказал, это был своего рода конец проверки и испытания Авраама. Потому что дальше вот напряженность, она спадает моментально, вот в следующий. То есть такое ощущение, что все ведет на самом деле к этому. Вот все повествование, начиная от 12 главы до 22, ведет вот к этому, к испытанию величайшему в жизни Авраама. А потом, начиная с 23 главы, все, напряженность моментально спадает. Понимаете, вот я и говорил, что это кульминация, которую с успехом Авраам, в общем-то, эту проверку эту прошел. И на самом деле подобного рода вещи, ну, может быть, не в таком, конечно, масштабе, да, проходит любой верующий человек. Любой человек, который верит в Бога, который верит в Бога не просто на словах. Да, я верю, что он там есть и так далее, но вот жить я хочу по-своему. Вот не такой верующий, а такой верующий, который действительно сочетает, можно сказать, да, соединяет свою волю и как-то ее направляет в то русло, которое соответствует воле Божией. Вот такой верующий, он проходит подобные проверки.
А воля Божия есть что?
Воля Божия благая. Это спасение человека. А спасение человека, это вот как Алла привела пример, да, соединение неба и земли. То есть соединение Бога и человека вновь. В нераздельное единство. Бог этого хочет, потому что только, ну, только с Богом, с любовью, с самобытием для человека и есть радость бытия, радость жизни. Поэтому Господь, зная это, человек это не всегда знает, осознает. Но Бог, зная это, Он всегда хочет снова соединить с собой человека. Понимаете, ведь возьмем примерно, там, допустим, вот как Сент-Экзюпери, например, он там говорит о дереве, например, которое укрепляется благодаря тому, его корни укрепляются, благодаря тому, что дует сильный ветер иногда, и дерево раскачивается, и корни вынуждены все больше и больше углубляться и закрепляться в земле. И вот эти вот испытания своего рода, да, бури какие-то, невзгоды, несчастья, кризисы в нашей жизни – каждый раз это своего рода вот эта вот проверка некая. А как ты себя поведешь? Ведь если ты говоришь о том, что ты верующий человек, то ты должен верить всем словам, написанным в Евангелии. Понимаете? А Господь, который обещает некие блага, а ведь Он обещал Аврааму благо. Обещал Аврааму благо? Обещал. Господь обещает благо и идущим за ним. Помните там обетование блаженства, обещание блаженства. Блаженны такие-то, 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 да, и там перечисляются. Блаженны – это значит святые. И опять же, Господь обещает мир и покой душам тех людей, которые идут за ним. А ведь мир и покой – это величайшее благо, согласитесь?
Отец Андрей.
Нашим людям, современникам нашим, как раз-таки не хватает вот,
да,
этого
ни
мира.
Да, ни покоя, ни мира.
Покоя душевного не хватает. И Господь, понимая и зная, что мир и покой может быть обретен человеком только в единении с ним, Господь укрепляет эту связь посредством вот таких вот испытаний. И каждый раз у человека есть выбор. Каждый раз. Абсолютно. То есть, зная, ведь апостол Павел, помните, ведь комментарий, на самом деле хороший комментарий, вот я сейчас вспомнил, хороший комментарий к этому эпизоду с Авраамом будет эпизод послания к римлянам из 8 главы, где апостол Павел сначала говорит о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал своего единственного сына. Там он тоже говорит об этом. И вот мы, познав эту любовь Божию, не можем теперь, да, то есть он так говорит, значит, если он отдал за нас своего единственного сына, то он и даст все нам. То есть он отдал все свое, то он и даст все нам. И поэтому апостол говорит, от любви Божией нас не может отлучить ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни какая-либо проблема или кризис. От любви Божией меня не сможет отлучить, потому что я знаю эту любовь Божию. И если что-то в моей жизни происходит, я знаю, что это сейчас, в данный момент, да, является опять же проявлением той самой любви Божией, даже если мне кажется, что это совершенно не похоже на любовь Божию.
Отец Андрей, понимаю, что вы говорите, и действительно в рамках христианской логики все так и есть, но... Если Бог благ, если Он хочет человеку блага, то как Он, зачем Он обращается к Аврааму, и вот если Он хочет ему добра, и если Исааку Он тоже хочет добра, зачем Он обращается к Аврааму с повелением убить Исаака?
Ну, я уже говорил о том, что путь Авраама – это путь, конечно... С одной стороны, исключительный, потому что мера его святости, она чрезвычайно высока, и достиг он этой меры, да, как раз-таки вот посредством подобных испытаний. Вот. Но еще раз повторюсь, что, как бы сказать, Господь хочет, Он благ, как вы правильно сказали, да, но Он хочет, чтобы все происходило добровольно со стороны человека, чтобы человек проявлял свой выбор, свою волю, да, сам, руководствуясь своими собственными желаниями и стремлениями. И вот если, то есть, перевес происходит в сторону, допустим, там, блага, комфорта земного, например, да, то тогда такой человек, он уже по определению, можно так сказать, да, он уже сам себя как бы вот от Бога отлучает, потому что Бог показал, что любовь его состоит в страдании за людей.
Но здесь-то речь идет не о каком-то комфорте банальном, а речь идет о жизни,
да,
ребенка.
Да, но это уже вершина, мы уже об этом тоже
высший
говорили.
Пилотаж,
высший,
да,
пилотаж, так сказать. Да? Вот. На самом деле мы видим, что в жизни многих праведников происходили такие эпизоды. И в первую очередь мы можем сказать о Христе. Когда Христос, находясь на кресте, испытал подобное состояние богооставленности, то есть состояние, когда Он чувствовал буквально всеми фибрами своего души, своей души и тела, что Бог, а Он, будучи Богом сам, да, мы не забываем, Он это чувствовал, Бог Его оставил. Помните, да, все эти известные
Боже,
слова?
Боже
мой,
Боже
мой, почему ты меня оставил? Вот Христос, будучи Богом, Он пережил это состояние богооставленности, то состояние, в котором пребывает человек, находясь без Бога, вне Бога. И вот даже это Христос в себя вобрал. И это состояние богооставленности проходили, через это состояние проходили все праведники, начиная с Авраама. Ведь в этот момент он тоже подумал, что все кончено. Ну чем может это все закончиться? Да ничем. Все, Бог меня обманул, сейчас принесу в жертву сына, и все закончится, понимаете? С одной стороны, и такие мысли могли быть. С другой стороны, как говорит апостол Павел, да, там, может быть, и верил, что там может и воскресить, и восстановить, и так далее. Это уже, на самом деле, второстепенный вопрос. Он пошел до конца. Он все равно пошел до конца. И он верился до конца, несмотря на вот это вот, казалось бы, ну, достаточно такое очевидное противоречие между тем, что в моем представлении Бог, и что он мне сейчас повелевает. И что я бы хотел от жизни, будучи с Богом, да, и что на самом деле в моей жизни происходит каждый раз. Каждый день, может быть, даже, понимаете?
Отец Андрей, слушать вас можно бесконечно, честно вам скажу. Конечно, этот разговор не остановлен, как невозможно остановиться в изучении Священного Писания, потому что каждый раз мы это открываем, и даже когда мы закрываем, прочитав всю Библию, все равно мы каждый раз ее открываем заново. Будь то Ветхий Завет, будь то Новый Завет, эта книга и эти разговоры, они бесконечны во времени. Благодарим вас, что вы приехали к нам издалека, из Сергиева Посада. Сейчас поедете обратно уже в столь поздний час. Мы напомним нашим слушателям, что наш сегодняшний собеседник – это священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, кандидат богословия. Сегодня мы говорили о патриархе Аврааме и сыне его Исааке. Программу провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы с вами прощаемся. До новых встреч.
Спасибо. До свидания.
До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».